Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым.
Здравствуйте. События завершающейся недели в комментариях, анализе и информационных сообщениях. В еженедельной программе «7 дней в деталях» на радио «Спутник Крыму». У микрофона Максим Грознов. Еще раз вас приветствую. 2023 год также подходит к завершению, как и эта неделя. Ну и это время подведения итогов. Их подводят все, от школьников и студентов до руководителей управленческого звена больших компаний, органов государственной власти. Важным событием нашей страны, вот считаю, следующее, которое произошло в конце прошлой недели. В Москве прошло пленарное заседание 4-го железнодорожного съезда. Обратите внимание, не форума, а именно съезда. Но вот как еще должно называться мероприятие железнодорожников? Глава государства Владимир Путин лично был на мероприятии, выступил там с речью. По видеосвязи принял участие во вводе в эксплуатацию двух железнодорожных объектов. Керакского тоннеля, самого длинного на Забайкальской железной дороге, и железнодорожной линии выходной Лавна в Мурманской области. Ну, а если мы обратим внимание на события в Крыму, то мы еще, по сути, с вами находимся не только накануне десятилетия возвращения Крыма на историческую родину, но и скоро отметим 10 лет со дня создания предприятия «Крымская железная дорога». Итак, сегодня в студии «Спутник Крыму» в программе «7 дней в деталях» генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога» Михаил Валерьевич Гончаров. Здравствуйте, Михаил Валерьевич.
Добрый день, Максим.
Благодарю вас за то, что нашли время для того, чтобы принять участие в программе. Я хочу вот начать как раз, собственно, с этого и начал. С железнодорожного съезда, с пленарного заседания, на котором присутствовал глава государства. Вы также были на этом съезде. Вот на этом съезде президент выступил с речью. Давайте вот услышим, что он сказал.
Наша железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования. Обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше 1 миллиард пассажиров в год. Такие впечатляющие цифры. Уверенно растет и пассажиропоток в Крым. Налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии. И особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении. Надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия.
Вот такие впечатляющие цифры. Ну, собственно, 87% грузооборота, да, и вот 1 миллиард пассажиропотока, ну, такого, наверное, нет нигде. И протяженность нашей страны, вот просто ее географическая протяженность, делает совершенно естественным тот факт, что железнодорожная отрасль и железнодорожники, ну, это очень важно. Это вот стратегическая отрасль для Российской Федерации. Ну, на эту тему вот просто хотел бы вас спросить, насколько важно вот то, что происходило в Москве, там собрались люди, которые имеет непосредственное отношение к этой железнодорожной отрасли. И, я так понимаю, впечатляющими были не только цифры, о которых говорил президент, это вот в самом начале его выступления прозвучало, но и планы развития. Что скажете, Михаил Валерьевич?
Безусловно, я добавлю, наверное, такую фразу расхожую о том, что железные дороги – это артерии государства. И 15 декабря в Москве действительно состоялся 4-й съезд железнодорожников. Принимало участие почти 2000 делегатов со всей страны. Были приглашены в том числе и Крымская железная дорога, и железные дороги Новороссии, образованные в текущем году. И подводили итоги. Итоги значимые для всей отрасли, для компании «Российские железные дороги». Перевозка грузов, перевозка пассажиров – это значимые цифры, которые во многих ипостасях являются рекордными. То есть все подведенные итоги говорили о рекордной перевозке грузов, о рекордной перевозке пассажиров и, соответственно, о тех серьезных и значимых задачах, которые предстоит решить для того, чтобы эти рекорды в дальнейшем увеличивать и побеждать.
Вот я в этой связи хотел бы, вот буквально президент сказал следующее. Уверенно растет и пассажиропоток Крым. Он упомянул об этом. Налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии. Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и на юго-западном направлении. Надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия. То есть вот он отдельно на этом еще и остановился. Я тогда прошу вас, как руководителя Крымской железной дороги, ну, давайте начнем с итогов, которые можно подвести на этот момент. Я так понимаю, это будут итоги не всего года, а уже 11 месяцев, правильно я понимаю? Если говорим о пассажиропотоке и о грузоперевозках.
Да, конечно, сегодня подведены итоги 11 месяцев. Прогнозные цифры мы уже предполагаем, собственно, и всего года.
Но давайте назовем.
Назовем, наверное, все-таки пока 11 месяцев с прогнозом, который мы имеем. Железнодорожники Крыма в этом году, если говорить о пассажирах, то перевезли по итогам 11 месяцев 9,4 миллиона пассажиров. Это тоже своего рода рекорд в истории Крымской железной дороги, новой истории. И если говорить о перспективе года, мы надеемся, что цифра 10, это будет реальная, фактически 10 миллионов перевезенных
пассажиров. Уточните, пожалуйста, речь идет о перевозках и пассажиров дальнего, дальнего следования,
да,
и пригородных.
Конечно, эти 10 миллионов или 9,4 по итогам 11 месяцев, они состоят из пригородного движения и поездов, перевозящих в дальнем следовании. Пригородное движение, эта цифра составляет 6,1 миллиона человек, а дальнее следование 3,3. Если сравнить с предыдущим годом, то предыдущий год это только 7,7 миллиона в целом по году. То есть налицо идет рост пассажиропотока. Да. И сегодня это значимо. При этом хочу сказать, что, собственно, перевозками пассажирскими на Крымском полуострове занимается не только Крымская железная дорога, а мы осуществляем эту деятельность в полном взаимодействии с двумя перевозчиками. Это Grand Service Express в дальнем следовании и Южная пригородная компания в пригородном сообщении. И здесь вот только совместно такая работа на итоговый результат, она позволяет повышать наше количество перевезенных пассажиров. Я хочу, ну, буквально несколько цифр привести, с чего мы начинали. В 2019 году, когда открывалось движение по вновь построенному транспортному переходу, это два состава, Севастополь-Санкт-Петербург и Симферополь-Москва. В текущее лето мы имели 25 направлений уже движения поездов в дальнем следовании. Причем сегодня между Крымом открыты перевозки. Это северо-западная, центральная часть России, Урал, Северный Кавказ. И сегодня перевозчик Grand Service Express планирует развивать географию своих поездов по территории Российской Федерации, которые заходят на Крымский полуостров. Пригородное движение – это 48 пар пригородных поездов ежесуточно на полуострове. Мы практически соединяем все точки, крайние точки полуострова в любом направлении для перевозки внутреннего пассажира. Пассажира здесь, внутри переострова. У нас используются электропоезда, достаточно новых с модификацией. Это ЭП-2D и ЭД-4М, там, где электрифицированы
хорошие
участок.
Хорошие новые, да.
Да, и рельсы-автобусы, так называемые РА-2, РА-3. Тоже полностью современные подвижные единицы. Имеются все условия для перевозки пассажиров комфортно, в срок, со всеми условиями, которые помогают движению.
Можно, знаете, как дилетант, несколько вопросов сразу по этому поводу задать. Во-первых, вот многие слышат, когда пары поездов. Что имеется в виду? Пары поездов. То есть поезд уходит в одном направлении, и он же возвращается назад. Это пара.
Да, совершенно верно. К примеру, Симферополь-Джанкой – один поезд, а Джанкой-Симферополь – это другой поезд. Вот это два поезда – пара.
Понятно. И что касается рельсовых автобусов, о которых вы упомянули только что, вот РА-2, РА-3, они используются у нас на тех участках, где нет электрификации путей,
совершенно
правильно понимаю?
Да.
Это дизельные поезда.
Да, это так называемый подвижной состав автономной тяги. То есть он может передвигаться как на электрифицированном участке пути, так и на неэлектрифицированном.
А, да, там есть возможность подключения к сети, да. Ну, надо вот, опять же, как пользователь, да, вот просто как крымчанин, хочу, конечно, отметить, насколько, ну, вот вырос комфорт, когда ты вот садишься в подобный вот поезд, да, понимаешь, что, честно говоря, особой разницы я вот не видел с теми же «Ласточками», которые используются там, допустим, в Краснодарском крае. То есть очень похоже вот по уровню комфорта, наверное, и по скорости движения, по тому, как все обустроено для пассажира, для перевозки там вещей. велосипедов, если необходимо, да, есть, естественно, санузлы. Они, кстати, убираются. Это вот на самом деле очень приятно. То есть вот в данном случае большой плюс компаниям, которые обслуживают эти поезда.
Пригородное сообщение, еще раз повторюсь, это южная пригородная компания. Да. Все входит, так сказать, в услугу, которую они предоставляют. Угу. Да. С вами полностью согласен. Приятно сегодня находиться в этих вагонах.
Скажите, пожалуйста, что касается, если кратко упомянуть, и вокзальной инфраструктуры, платформ, видно, что они также меняются. За последние годы проделан серьезный ремонт многих станций, каких-то вокзальных помещений. Я так понимаю, что вот видно, что обустраиваются они, и новые требования безопасности там проходят, и, соответственно, тоже этот процесс идет, продолжается.
На Крымской дороге существует, собственно, целая программа по развитию пассажирской инфраструктуры, в частности, платформ пассажирских, привокзальных платформ. Но и на сегодняшний момент мы уже привели в определенный эстетический порядок ряд вокзалов и Бахчисарай, где, собственно, сделали достаточно интересную и красивую зону отдыха,
красиво,
которая
там,
раньше
да,
не
да,
была,
да,
с фонтаном, с деревьями для отдыха пассажиров, ожидающих поезда. Впереди у нас уже сегодня имеются проекты на 20 остановочных платформ, которые будут вновь построены. Это не какая-то, не какой-то ремонт и не какая-то модернизация, а действительно постройка новых платформ по новым требованиям правил технической эксплуатации, по ширине, по высоте, по габаритам. Ну и, собственно, это включено в программу, федеральную программу развития железнодорожного транспорта в Республике Крым. Скажу, что на 11 из 20 уже есть подрядчики, которые приступят к их реализации этих проектов уже в будущем 2024 году.
Замечательно. Напомню, что в студии радио «Спутник Крыму» в программе «7 дней и детали» генеральный директор Крымской железной дороги Михаил Гончаров. Мы продолжим нашу беседу. Теперь давайте вот очень важный аспект. И всем известно и понятно, что железная дорога зарабатывает в основном грузоперевозками. Да? Вот что по этому поводу по итогам 11 месяцев и вот прогнозы, планы и по итогам года 2023-го?
Грузовые перевозки в Крыму – это серьезный вопрос, который позволяет действительно заработать средства для существования железной дороги. И мы так же, как и в пассажирском движении, стараемся наращивать объемы перевозимых грузов. 11 месяцев текущего года нам позволили перевезти 5,5 миллионов тонн. 22-й 4,3, а 21-й было 3,6 миллиона тонн. То есть, есть определенный рост, и это радует, несмотря на те ограничения, которые сегодня по перевозкам мы имеем. Должен сказать, что, опять-таки, это составляющая двух направлений. Внутренняя погрузка, которая происходит на полуострове тех промышленных предприятиях, которые отгружают и свою продукцию, и сырье. И здесь тоже есть рост. 2,8 миллиона таких грузов мы по полуострову получили против 1,8 в прошлом году. И прием сети АУРЖД, то есть материковой части по транспортному переходу. 2,7 миллиона тонн грузов завезено, привезено поездами Крымской железной дороги на территорию полуострова. Грузооборот у нас на 15% выше уровня 2022 года. Это один из основных показателей работы железной дороги. Пассажирооборот, грузооборот.
Да.
И мы его выполняем выше прошлого года. Поэтому здесь есть. Мы получили сегодня некоторые грузы, которых ранее не было. Если раньше мы возили зерно в основе своей, топливо, то сегодня к ним добавились химические продукты, добавилась железная руда, которую мы возим уже теперь со стороны Мелитопольского направления. Угу. Поэтому, да, здесь идет развитие грузовой базы, грузовых перевозок на Крымской железной дороге.
Вы уже упомянули, давайте тогда перед тем, как я вас спрошу еще о персонале компании, расскажите о развитии, о возможности развития в направлении севера. То есть, наши соседи, Херсонская, Запорожская область, то есть, насколько вот Крымская железная дорога готова к тому, чтобы в дальнейшем развивать это направление?
Здесь могу с полной уверенностью сказать одно. Участок железной дороги, который находится на севере от Джанкоя, он полностью готов для перевозки любых грузов. Мы сегодня не имеем никаких ограничений ни по весовым, ни по количественным нагрузкам. У нас двухпутный участок, который позволяет перевезти любое потребное количество грузов. Поэтому мы готовы к развитию, готовы к взаимодействию с новыми направлениями, с новыми грузами.
А в том числе, и я знаю, что есть одна железнодорожная ветка, которая касается химического предприятия на севере Крыма. Она также обслуживается Крымской железной дорогой, или это к ним относится? Ну, то есть она работоспособна, по ней ходят тоже поезда?
Скажу так, мы перевозим грузы, производимые этим химическим предприятием,
понятно,
которое находится на территории Республики Крым. Это предприятие «Титановые инвестиции».
Да-да.
Грузы, которые они сегодня производят, мы перевозим.
Все понятно. И в ведении Крымской железной дороги находится железнодорожная часть транспортного перехода через Керченский пролив, то есть тот самый Крымский мост. Ну, не секрет, мы знаем о том, как наши недруги стремились к тому, чтобы этот транспортный переход всячески, так сказать, движение по нему прекратить. В определенный момент они когда-то достигли временного успеха. Мы помним эти события и помним, что в момент, когда произошел этот страшный теракт первый, на мосту, я уверен, что это произошло не случайно, но это, опять же, ладно, это уже домыслы, не домыслы, но шел состав с топливом, и тогда часть железнодорожная также была немножко повреждена. После этого она была восстановлена, но вот я хочу просто напомнить эти события, вот как вы оцениваете, как сработала бригада локомотивная, да, или, как правильно сказать, машинистов, которые находились вот в этот момент, ввели этот состав, что нужно было оперативно сделать, как они сработали, и чего это в результате вот удалось избежать каких-то серьезных проблем, насколько я понимаю.
В состав ввели машинисты Крымской железной дороги Юрий Квашнин, машинист и помощник Виктор Прошин, который сегодня тоже уже машинист.
Угу.
Вот этот вопрос я им задавал. Уже по прошествии определенного времени, после 8 октября, я точно так же им задал вопрос, что
2022
чувствовали...
2022 года, отмечу.
Да, 2022 года. Что вы чувствовали, как вы выполняли, насколько чувствовали себя героями, самоотверженно. Напомню, что машинист представлен и награжден орденом мужества, а помощник медалью за отвагу. Знаете, ответ был достаточно прост. Мы действовали по инструкции. Существует порядок, что должен делать член поездной бригады в момент, когда происходит что-то нестандартное, не то, что не поддается на какую-то оценке. Угу. Такой вот. И бригада выполнила полностью весь свой функционал. Они сделали то, что позволило минимизировать последствия. Да, действительно, были нанесены взрывом и пожаром после него определенные повреждения. Должен сказать, что...
Мосту.
Да, мосту.
Да?
Повреждения угу. мосту и подвижному составу. Должен сказать, что все восстановительные работы для того, чтобы открыть в тот же день движения по соседнему пути, они были выполнены работниками дороги, ну, на высочайшем уровне. Это могу заверить абсолютно ответственно. И вы помните, уже в 18:35 мы открыли движение по соседнему пути для движения поездов.
То есть мост заработал опять?
Да, да. По большому счету мост заработал по одному пути, но заработал.
Угу.
А вот дальше началась... Тоже достаточно героическая, на мой взгляд, ситуация, когда мы совместно с подрядчиками, собственно, наверное, подрядчики – это первая роль в этих действиях была у подрядчиков по замене двух пролетных строений. Я хочу сказать, что и проектным институтом, и подрядной организацией были применены, ну, можно сказать, настолько нетривиальные и настолько интересные инженерные решения для замены пролетных строений, поскольку понимать, что поврежденное место – это 26 метров над уровнем воды.
Высота, да.
Да, мы должны понимать, что это не 10 и не даже не 100, а гораздо больше тонн веса пролетного строения. Мы должны были понимать, что технология строительства моста и его ремонта, они были совершенно разные по замене пролетного строения. И здесь подрядчики отработали на 5 с плюсом, и уже 5 мая мы открывали движение при смененных двух пролетных строений полному восстановлению движения по поврежденному четному пути. Вместо июля, раньше на 2 месяца, практически даже больше, чем на 2 месяца раньше намеченных сроков.
Да, мы помним это, и даже вот этот момент отмечали как информационники. Сейчас мост обслуживается, все в порядке, работает как часы, все в порядке.
Да, сегодня движение происходит поездов по обоим путям. Без ограничений, в абсолютно штатном режиме, мы готовы к перевозке грузов.
Михаил Валерьевич, следующий вопрос. Учитывая такие хорошие результаты в плане подведения итогов года по пассажиропотоку и, главное, по грузоперевозкам. Вообще, как развивается компания, как это сказывается на персонале? Увеличился ли штат? Мы же помним, ну, понятно, что с 2014 года, когда Крымская железная дорога оказалась в сложной ситуации без транспортного перехода, да, а с севера у нас все было заблокировано, то есть у нас оставались только пригородные перевозки. И вот действительно очень сложно было. И надо отдать должное терпению тех людей, которые, ну вот, ждали момента, когда все заработает. Понятно, что сейчас наверняка штат компании увеличился. Расскажите немножко об этом, да, и как, что произошло за последний год. Ну и что касается заработка людей.
Наверное, огорчу, штат компании не увеличился, но и не уменьшился. Угу. Практически он остается...
За год.
Практически остается на одном уровне, чуть больше 7 тысяч человек, угу, работающих. Этого достаточно для соблюдения всех технологических норм и процессов. Угу. Существует четкое понимание, кто что и где должен выполнять. Я хочу сказать, что коллектив трудоспособный и способный решать любые задачи, касающиеся работы Крымской железной дороги. Это радует и по профессионализму, и по количеству, и по оснащению. Крымская железная дорога готова к эксплуатации пути и обустройств. А вот если говорить о людях, то, наверное, я здесь бы хотел сказать следующее. И такая аналогия, собственно, мы понимаем, что все железные дороги и советского периода, и сегодняшнего периода, они работают и сильны своими профессионалами, своими традициями. И хочу сказать, что если взять нашу дорогу, то сегодня основное звание, которое считается таким наиболее значимым для железнодорожника, это наличие знака «Почетный железнодорожник». 18 человек сегодня работает, которые имеют этот знак «Почетного железнодорожника». 10 из них – это те, кто получили ранее. А 8 – это уже вот в новой истории Крымской mm-hmm. железной дороги после 2014 года. Еще много достойных людей, которые достойны наград, достойны поощрений. И, собственно, чем мы занимаемся. А вот говоря о традициях, я все-таки не могу не сказать, наверное, о том, что железнодорожники всей Российской Федерации очень серьезно относятся к такому, наверное, моменту, как династии.
Вот, я об этом. Да. Это как раз для вашей компании.
Как для династии, да. И если проводить аналогию с съездом, там тоже поднимался вопрос об этом, и показывали династию, у которой, собственно, суммарная работа всех членов этой династии на железной дороге составляет там 1000 лет. Да, достаточно такие серьезные. Наши династии, если и скромнее, то все равно достойны уважения. У нас работают такие люди, как Долгос Илья Александрович, бригадир по эксплуатации и ремонту путевых машин, 6 железнодорожников этой династии, 172 года. Стахурский Александр Михайлович, электромеханик Джанковской дистанции сигнализации, 7 членов семьи железнодорожники, 181 год общего стажа. Голубенко Максим Александрович, монтер пути Джанковской дистанции пути, 5 железнодорожников в семье с общим стажем 149 лет. Можно и дальше продолжать называть фамилии, но мы должны понимать, что это не чуждо, и мы имеем своих работников для подражания достойных. Средняя заработная плата у нас сегодня 50 тысяч рублей. Мы имеем коллективные договоры, определенные социальные льготы, которые позволяют работникам чувствовать себя в той или иной степени mm-hmm. достаточно уверенно в социальные отношения. В текущем году мы планировали проиндексировать заработную плату на 5%, чуть больше 5%, а получилось практически на 8%. Mm-hmm. То есть здесь тоже мы как бы стараемся держать руку на пульсе. И, собственно, от того, сколько мы заработаем, и зависит, сколько мы сможем потратить.
Очень приятно, что вы упомянули вот конкретных людей, назвали их фамилии. У нас сейчас небольшой перерыв, мы прервемся на новости, но я предлагаю, еще есть несколько буквально вот вопросов, которые я хотел вам задать, и которые, я уверен, ответ на которые будут интересны нашим слушателям. Напомним, генеральный директор Крымской железной дороги Михаил Гончаров в эфире программы «7 дней в деталях».
Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику. «Семь дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Итак, мы продолжаем программу «7 дней в деталях». Напомним, в студии находится генеральный директор Крымской железной дороги Михаил Гончаров. Продолжаем нашу беседу. Выяснили, чем заканчивает компания этот год. И у меня есть вот буквально еще пару вопросов, которые, ну вот, считаю важным задать. Знаем о том, что президент поставил задачу развития, инфраструктурное развитие страны. Это касается в том числе железной дороги. Он написал это и в своем выступлении на съезде железнодорожников, о котором мы с вами говорили, да, вот эти осевые, вот эти новые оси, например, север-юг развития и так далее. Очень интересно. Это все понятно. А что касается Крыма, инфраструктурные проекты будут реализовываться и здесь. Во всяком случае, планы об этом звучали. Расскажите, пожалуйста, насколько я помню, речь шла о проекте новой железнодорожной ветки к аэропорту города Симферополь, а также о железнодорожной ветке, которая позволит достаточно быстро проходить Инкерманский участок на пути в Севастополь. Вот про это, если можно. А может быть, что-то еще, о чем мы не знаем?
Хотелось, наверное, сказать бы о том, что не только эти две позиции, а и еще ряд проектов, которые вошли, собственно, в федеральную программу развития Крымской железной дороги. Они находятся в разработке Крымской железной дороги. Сегодня закончено проектирование и определен подрядчик, и, собственно, начаты уже работы. Это участок Владиславовка-Симкаладизея, это между...
Ленинский район.
Да, Ленинский район, между Керчью и станцией Владиславовка. Угу. Для чего это делается? Там будет происходить строительство второго пути. Это делается для того, чтобы увеличить пропускную способность железных дорог. Данный участок, он является лимитирующим по пропускной способности, чтобы мы могли больше пропускать поездов.
А какая его протяженность?
Участок этот 40-километровый, но строится будет там один перегон с развитием трех станций. И еще один такой интересный бонус этого проекта, это то, что мы будем поезда, идущие на Феодосию с материка, пропускать без остановки по станции Владиславовка, без разворота, то есть с сокращением достаточно большого времени.
Из Керчи, они, то есть,
да, сразу напрямую попадать с направления Керченского на Феодосийский участок, не останавливая движение поездов.
То есть будет тоже построена вот эта веточка?
Да, 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 там тоже будет построена веточка, которая с разъездом, которая позволит движение осуществлять в непрерывном режиме безостановочно.
Какие сроки можете примерно назвать, планируется?
Данный проект реализации намечен в трехлетний период, но учитывая, что мы практически начали, вот 24, 25, 26, это те годы, когда это будет произойдет. Он будет частично реализовываться этапно. Еще раз повторюсь, это реконструкция станций трех, это строительство второго пути и строительство развязки на Феодосийское направление. Вот это первый такой значимый проект. А в текущем году, собственно, еще мы сделали большой задел в Крыму по железнодорожному направлению. Это запроектировано и получено положительное заключение экспертизы строительства однопутного электрифицированного участка международного аэропорта Симферополь. То есть проектные работы завершены, главгосэкспертиза пройдена с положительным заключением. Этот проект также находится в той программе развития, и я думаю, что реализация его тоже будет. Что он нам позволит? Он нам практически позволит обеспечить прямую доступность аэропорта со всеми значимыми точками из Евпатории, из Севастополя, из Керченско-Феодосийского направления, с Джанкойского направления.
Ну, и Симферополь, само собой.
Ну, конечно, да. Да. Мы напрямую можем заезжать, подъезжать к Симферопольскому аэропорту, и остается только одно: пассажир, самолет, а железная дорога — связующее звено.
Не, ну это очень хорошо. Это вот когда будет реализовано, это будет и все заработает, это будет просто замечательно. Ну, я уж, извините, мой такой эмоциональный комментарий. Да.
Я уже говорил, 20 пассажирских платформ, которые по полным требованиям эксплуатационной составляющей железных дорог будут сделаны, 11 уже имеют подрядчиков. А здесь тоже проектные работы завершены, и приступаем к их реализации, этих проектов. Здесь нужно отметить достаточно пристальное внимание Министерства транспорта России к улучшению транспортной инфраструктуры. Заканчивается, собственно, сегодня уже экспертная проверка главгосэкспертизы строительства железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского монастыря. Здесь, наверное, не столько ускорение, сколько сохранение исторической ценности, которая представляет собой данный монастырь, и создание там определенного кластера, который планируется там сделать, таким образом, чтобы железная дорога не мешала и не находилась среди этого кластера. Угу. Поэтому этот проект тоже уже, так скажем, на стадии выхода и находится в планах реализации. Это такие глобальные проекты, которые планируются реализовать на территории Крымского полуострова железной дорогой. Ну, и Министерством транспорта России.
Ну что ж, дай бог. Да, что называется, дай бог, чтобы это все было реализовано. И еще один такой вот немаловажный момент, о котором я хотел упомянуть. Министр транспорта нашей республики, вот здесь, в этой же студии, Николай Лукашенко, мы ему задавали вопрос о предстоящих изменениях в транспортной инфраструктуре, да, полуострова. Он упомянул в том числе в таком, может быть, он не очень масштабный, конечно, но для Симферополя точно важный. Это ремонт, а точнее практически полная замена одного из мостов, который соединяет две части города через железную дорогу. Речь идет о называемом в народе горбатом мосте, хотя на самом деле там не сильно горбатый, но он в не очень хорошем состоянии, да, это мост, соединяющий улицы Гоголя и Москалева. И когда-то этот мост, по-моему, находился в ведении Крымской железной дороги, да, но вот теперь он будет переделываться. И у меня вопрос, действительно ли это будет происходить, будет ли создаваться там новый мост, и не помешает ли это движению железнодорожного транспорта, как это с вами будет вот согласовываться?
Максим, вы знаете, действительно, волею судьбы в 2014 году данный мост оказался на балансе Крымской железной дороги, несмотря на то, что, собственно, автомобильное движение – это не профильная деятельность для железнодорожников. Все эти годы Крымская дорога содержала, обеспечивала автомобильное движение по данному мосту, а при этом постоянно ведя переговоры о том, чтобы передать этот мост на баланс города, Министерства транспорта республики, для того, чтобы им специалисты, конечно, занимались, те, кто должен заниматься. В этом году это состоялось решением республики. Данный мост передан на баланс города. И за эти годы Крымская дорога успела сделать проектное решение по реконструкции, модернизации этого моста, который, ну, как вы правильно сказали, практически новый мост будет изготовлен. Угу. Нами передан этот проект, и, собственно, я очень надеюсь, что, ну, знаю, что существует программа, которая подразумевает эту реконструкцию, модернизацию, и есть все, так скажем, вся вероятность того, что в ближайший год-два это будет реализовано. Мост по проекту действительно отвечает всем требованиям с пешеходными зонами, как положено по законодательству. А то, что касается организации движения, ну, я считаю, что железнодорожники просто обязаны помочь строителям автомобильного нового путепровода для того, чтобы не было проблем с работой железнодорожного транспорта и проблем со строительством этого моста. Мы готовы предоставлять окна для строительных работ. Мы готовы регулировать свое движение так, чтобы это было комфортно и для строителей, и для пассажиров, и для нас, как перевозчиков, как организации, эксплуатирующей железную дорогу. Поэтому, я думаю, все в наших силах. Мы сделаем это с минимальными трудностями для перевозочного процесса.
Ну и замечательно. И тогда завершающий вопрос, ну, продолжение этой темы, это вот по поводу инфраструктурных тоже, ну, важных объектов, которых есть на железной дороге. Это вот, например, направление Севастополя. Это мы знаем вот эти старинные 6 тоннелей, есть большие мосты. В каком состоянии вообще находится инфраструктура железной дороги? То есть все ли хорошо? Ну, как бы, как за этим смотрят железнодорожники?
Действительно, 6 тоннелей севастопольского направления достаточно уникальные сооружения и требующие содержания. Существуют у нас специальные бригады, специальные люди, которые занимаются содержанием. Я могу сказать, что данное сооружение находится в удовлетворительном эксплуатационном состоянии. И не далее, как прошлый и позапрошлый год, мы провели определенные ремонтные работы по всем тоннелям. Мы поменяли железнодорожный путь внутри тоннелей, потому что в прошлом и позапрошлом годах производили ремонтные работы, капитальные ремонтные работы путевой части железной дороги, поэтому путь лежит там новый. Поэтому, уверяю, безопасно и технически исправно данное сооружение находится и работает на участке Симферополь-Севастополь. Два моста там достаточно интересных инженерных решений и по высоте, и по длине, и по внешнему виду.
Угу. Камышловский.
Да, Камышловский и Графский. И сегодня они тоже у нас эксплуатируются, и мы в постоянном режиме за ними следим, в постоянном ежесуточном практически режиме осматриваем, ремонтируем, содержим, проводим все необходимые профилактические мероприятия.
Не могу не задать все-таки еще один вопрос, но я понимаю, что это вопрос, наверное, больше к федеральному ведомству, но, может быть, вы же подскажете. Есть ли все-таки планы электрификации тех участков путей в Крыму, даже дорожные, которые еще пока не электрифицированы?
Существовал проект электрификации. На сегодняшний момент он не реализован. Учитывая то количество груза и пассажирских поездов, которые сегодня есть на полуострове, мы справляемся теми средствами передвижения автономной электрической тяги, которые есть. Поэтому пока этот вопрос находится, в теоретической стадии. Пока в стадии рассмотрения, да.
Михаил Валерьевич, спасибо вам большое за то, что пришли сегодня в студию, рассказали об итогах деятельности компании. С нашей стороны хочется пожелать успехов вам, вашим сотрудникам, всем работникам Крымской железной дороги и новых свершений в новом году и на последующие годы. И чтобы все эти планы, о которых вы рассказали, были претворены в жизнь.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Подводим итоги недели вместе.
Ну а программа «7 дней в деталях» на радио «Спутник Крыму» продолжается, и мы меняем тему. И сейчас прямо у нас в студии военный волонтер, наш крымский коллега Алексей Живов. Последние новости с фронта и вообще события, которые касаются ситуации на линии боевого соприкосновения. Вот общаемся вместе с ним. Здравствуйте, Алексей.
Да, добрый день.
Не первый раз мы с вами встречаемся и на радио «Спутник Крыму». Давайте так, времени не очень много, поэтому хотелось бы так в тезисном режиме. Но одно из важных событий прошедшей недели, обозреваем события, соответственно, уходящих дней, это открытая коллегия Минобороны, да, вот такое расширенное заседание, где присутствовал Путин, был доклад главы военного ведомства. Что по этому поводу, вот основные тезисы, что можете сказать? Вот я обратил внимание на несколько таких вот четких моментов, которые говорил глава государства, да, там есть и положительные, на что требует обратить внимание, в том числе президент Верховный Главнокомандующий. Ну вот, что вы скажете?
Самое важное, наверное, из того, что заявил Сергей Шойгу, это было количество погибших со стороны Украины, названо. Угу. Неполные два года специальной военной операции.
Там огромная такая.
Погибло порядка 400 тысяч украинских военнослужащих. Это вот та цена, которую Киев заплатил за американскую помощь. Можете поделить на сумму помощи, которая была оказана, и прикинуть, по какой цене продается жизнь украинского солдата.
Да, доходчивая такая характеристика.
Можно примерно понять. Я думаю, это что-то там в районе, наверное, $500 или $1000, да, стоимостью жизни украинского солдата. Что касается нас, наиболее интересное, это заявление президента насчет тех минусов, которые будут учтены в дальнейшем строительстве армии и боевой работы. Угу. То есть первое, что президент сказал, и с чем я просто обеими руками согласен, это то, что высшие должностные лица Министерства обороны должны постоянно интересоваться состоянием фронта, должны интересоваться чаяниями бойцов и офицеров, должны следить за изменениями применения тактики различных вооружений, появления новых вооружений. А в идеале, конечно, надо всех пропускать через передовую в обязательном порядке. Даже если страшно, не хочется ехать, все-таки военнослужащие, даже тыловые, обязаны ездить на войну, на боевые действия. Угу. И вот, знаете, лучше один раз пробыть там неделю в районе Крынок, чем год об этом читать. Сразу избавляешься от всех иллюзий и принимаешь только верные решения. То есть в этом плане вот президент намекнул, что всем, включая тыловиков, надо сильнее втягиваться в управленческие процессы армии. Чтобы не появлялись всякие странные распоряжения, ненужные инициативы. Потом было важные вещи были сказаны по новым вооружениям. В частности, президент отдельно упомянул тему применения малых беспилотных средств. Да, малого, я называю это «малый воздух». Это ударные FPV-дроны, разведывательные дроны различного размера и вот агродроны, которые, по сути, занимаются тем, что либо дистанционно минируют, либо просто скидывают мины на позиции, на технику. Эти все вещи Минобороны должно учесть в боевом уставе, в стратегии обороны, значит, насытить подразделения соответствующими подразделениями, эти подразделения
то есть насытить технику. Да, то есть специальные подразделения.
Конечно, да.
Это же расходные, по сути, материалы.
То есть, вы понимаете, какая ситуация уникальная сложилась? Вот долгое время на поле боя царствовала конница. Сначала конница сабельно-штыковая, а потом конница с оружием, с ружьями. А потом появился пулемет. Пулемет может остановить любую конную, так сказать, конную дивизию. То есть один пулеметчик может скосить там сотни лошадей и их седаков. Вот. И конница стала мгновенно уходить в прошлое. То есть вот буквально это произошло в Первую мировую войну, когда впервые были массово стали применяться пулеметы на поле боя, пришлось менять тактику. Тогда появились танки первые, бронемашины и так далее. То есть это была революция в военном деле. Сейчас мы наблюдаем точно такую же революцию в военном деле. Только вместо пулемета появился FPV-дрон, к которому можно привязать кумулятивную гранату. И это полностью меняет картину на поле боя. Все алгоритмы и схемы, которые были раньше, придется пересматривать. И вот об этом президент говорил. Говорил о новых бронемашинах, о, вообще о транспорте, о средствах РЭП, о том, что нужно серьезно совершенствовать российское ПВО. То есть оно у нас до недавнего времени было очаговое. То есть прикрывали системами ПВО важные районы. По нашему внутреннему усмотрению мы полагали, что Россия с учетом ядерного арсенала не может угрожать какая-то стабильная ракетно-беспилотная там угроза. Да? Теперь мы понимаем, что может. Да? При этом ядерная война развязана не будет, а угроза будет существовать. То есть любое, значит, эрзац государственное образование вроде Украины можно насытить западным оружием. Формально нет признаков для того, чтобы наносить, так сказать, встречный ядерный удар. Да. А ракеты оттуда летят. То есть здесь надо все, ну, серьезно пересматривать. Очень важно, что президент вот эти все вещи, о которых в том числе и я целый год писал и говорил, прямо на коллегии Министерства обороны озвучил. Значит, ошибки увидены, услышаны и будут учтены. Это очень важно. Да, это очень хорошо.
Хорошо, да, то есть вот это изменение, в принципе, характера боевых действий, но и получается так, что, ну, отсюда можно сделать вывод, что без этих военных действий, конечно, такого бы изменения в российской армии бы не произошло. То есть, это возможно только в результате вот конкретного опыта.
Ну, Сергей Шойгу, по-моему, абсолютно точно сказал, что на данный момент наша армия, поучаствовав в самом современном конфликте в 21 веке, действительно повысила свою боевую готовность. А как минимум у нас есть дорожная карта, как построить сейчас самую сильную сухопутную армию в мире. То есть мы это отчетливо понимаем. Этот процесс не произойдет за один день. Он требует времени. И, значит, ну, вы понимаете, военные же воюют, как их учат. Значит, надо разрабатывать методические материалы, да. Нужно писать научные работы, исследовать это. То есть этот процесс растянется на годы.
Ну, есть же военная наука.
Но военная наука в России на ближайшие 25 лет, вся военная наука, инженерная, и стратегическая, и тактическая, загружена. Вот просто можете смело отдавать своего ребенка в военное училище. Работы будет очень много.
Да. Хорошо, Алексей, это понятно. Давайте теперь немножко буквально вкратце, что сейчас, собственно, на линии боевого соприкосновения по вашим, так сказать, ощущению, где вот наиболее сложная история.
Опять же, есть информация от наших руководителей о том, что Россия постепенно перехватывает инициативу на фронте. Это действительно, во многом соответствует действительности. Визуально, объехав фронт, я заметил высокую концентрацию наших подразделений на участках, на наиболее острых участках фронта. То есть, знаете, в чем вот в 22-м году была проблема у нас рассеивания дивизии, держали очень большие участки, стачивалась, значит, пехота, и поэтому тяжело было удерживать те или иные линии фронта. Сейчас, если, допустим, в 22-м году дивизия вынуждена была держать 20 километров фронта, сейчас она держит 5, понимаете, да, насколько уплотнились наши подразделения, а у противника все ровно наоборот. У них тогда была высокая концентрация подразделений на квадратный километр, а сейчас низкая. Uh-huh. И это предтеча наших наступательных действий. Ну, в зависимости от того, естественно, как мы их проведем. Но в целом, на рынках, которые сейчас обсуждают, и которые обсуждал президент, в последнее время значительно снизилась ротация личного состава. То есть, там, условно говоря, еще 2 недели назад заходило за ночь по 100 лодок на ротацию, подвоз БК и так далее, вывоз раненых, то сейчас, дай бог, 10 лодок заходит.
Вы имеете в виду Украину? украинской стороны?
Украинской стороны. Большинство лодок уничтожены. Уже в интернете вы можете увидеть, как они пытаются продырявленные во многих местах свои десантные лодки запенивать, там что-то. Ну, то есть, видно, ситуация у них ухудшается. Значит, эти вот мини-плацдармы постепенно сужаются, а все боеспособные подразделения на них стоят. И поэтому острова вдоль дельты Днепра теперь занимаются теробороной, которая, естественно, такой боеспособности не имеет и часто оттуда выбивается нашими силами специальных операций, штурмовиками и так далее. То есть там ситуация медленно, но улучшается. Это заметно. На Запорожском фронте все стабильно. Более того, мы потихонечку идем вперед. Пока это движение не очень заметно. То есть, знаете, укреп, за ним укреп, там лесополка, за ней лесополка. То есть вся Запорожская область — это одни сплошные квадраты полей и лесополок. Вот по квадратику мы как бы забираем, потихонечку подходим к Орехову. До Орехова там, ну, совсем рукой подать. Десантно-штурмовые бригады наши наступают по всей линии Запорожского фронта. То же самое происходит по всей линии Донецкого фронта. Но там гораздо более тяжелые бои идут. Там, конечно, у ВСУ очень серьезное укрепление. Угу. Вот, но, значит, Маринка освобождена, а Авдеевка находится в полуокружении и продолжаются штурмовые бои.
Там серьезные бои, да.
Бахмут слева и справа. Значит, наши отобрали все позиции, которые были утеряны за лето. То есть мы откинули противника от Бахмута во многом. Вот. Ну и продолжаются такие достаточно тяжелые бои на Купянском направлении. Также активизировался противник на Белгородчине. В последнее время там пограничная служба ФСБ с приданными частями Министерства обороны регулярно принимает бои, уничтожают диверсантов там численностью дорог.
Вот в этой связи у нас уже совсем немного времени. Впереди у нас точно, да, так сказать, электоральный, что называется, цикл, да, у нас выборы президента весной, а, соответственно, позднее в регионах. На Украине мы не знаем, что будет, будут ли или нет. Интересно ваше мнение, выборы те самые президент.
Не будут, да? Абсолютно. Значит, да. Там будет военный переворот в конечном итоге.
Угу. Ну, хорошо, давайте так. Опять же, несколько слов на эту тему. И, опять же, как думаете, что-то в связи с нашими выборами может на фронте происходить?
Да, в связи с нашими выборами противник попытается где-то, начиная с конца февраля, они очень любят символично привязываться к датам. То есть, вот, например, к началу специальной военной операции, как раз до выборов останется почти ровно месяц, они попытаются предпринять какие-то серьезные террористические, диверсионные или, может быть, даже общевойсковые вылазки в те... То есть, понимаете, серьезного вреда они нам причинить сейчас не могут. Нет у них таких ресурсов ни в Херсонской области, ни в Запорожской,
нигде. Это широкомасштабное
наступление. Да, не могут, не получается.
Значит, будет
точечно. До Крыма они тоже не доплывут, совершенно однозначно. Нет у них таких ресурсов. И Крым очень сильно укреплен. Обратите внимание, последняя ракетно-беспилотная атака была отбита целиком. Они ничего не смогли добиться.
Почти 30 дронов.
Да, это очень серьезный результат. Об нем мало говорят, но это прям серьезнейший результат. Значит, что они попробуют сделать? Вылезти в одну из южных областей, под которыми находятся вот северные области Украины. Это Курская, Брянская и Белгородская область. Где-то там попробуют навести такой сильный шорох. Да, чтобы создать очень неприятную картинку напряжения.
Фон, да.
Но если вдруг они решатся на это, то есть на серьезную общевойсковую вылазку на территорию России, во-первых, там очень серьезное укрепление у нас, и может статься так, что они, как обычно, дальше одного села никуда не пройдут. И второе, если вдруг у них получится куда-то прорваться, то общественное мнение в России, знаете, у нас в этом году записалось на контрактную, значит, военнослужащих 500 тысяч почти, по данным, да. А если у них что-то получится, в феврале-марте запишется 1 миллион, а то и 2. Минобороны еще будет отсеивать по здоровью людей. Потому что украинцы Киев вообще категорически не понимают, что всякий раз, когда они причиняют России серьезную боль, они только нас злят. А ресурсов у России еще очень-очень много. Запас прочности огромный. И огромное количество еще военнослужащих, которые там когда-то служили, находятся сейчас на пенсии и пока не пошли в армию. Но если они будут продолжать пытаться создавать нам какие-то болевые точки, они добьются того, что просто вся Россия целиком пойдет. И тем более, что сейчас, данным Сергея Шойгу, военная часть армии уже расширяется почти до 1,5 миллионов человек. То есть у нас был 1 миллион, потом 1,2 миллиона, сейчас уже будет 1,5 миллиона. И самое последнее, что я хотел сказать, мое субъективное, есть ощущение, что с учетом нашего, ну, скажем так, полуокружения, то есть Финляндия, военные базы, Литва, это сухопутный коридор в Калининградскую область, немецкие военные базы, Польша, которая очень активно готовится и вооружается, они года через 3-4 могут попробовать развязать против нас большую войну либо всем блоком, либо отдельными его частями, такими восточными сателлитами. Вот к этому надо быть готовым. И такое ощущение по коллегии сложилось, что наши, значит, руководители прекрасно понимают перспективы там ближайшей пятилетки, и мы сейчас создаем мощную армию для отражения таких атак.
Очень интересно, и в этой связи хотелось добавить, что воевать большим блоком с Россией есть один маленький, но очень важный нюанс. Это все-таки возможность применения ядерного оружия. Здесь нужно, наверное, дать понять людям, что оно будет применено, и применено оно будет именно по тем странам, которые нам будут угрожать. Ну, у нас уже
президент, правда... Президент давно пытается найти такую формулу демонстрации, чтобы показать им, что мы точно применим. Я думаю, такая формула есть, и это будет показано всем, кто желает прыгнуть на Россию.
У нас очень мало времени, к сожалению, было для сегодняшней беседы, поэтому я предлагаю обязательно уже встретиться, наверное, уже после Нового года, и обсудить в том числе эти интересные детали.
С наступающим Рождеством Христовым и Новым годом.
Алексей Живов, военный волонтер, в эфире радио «Спутник Крыму». Ну, а мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До встречи через неделю перед самым Новым годом. Всем хороших выходных.
«Семь дней в деталях». Максимом Грозновым.